Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья. 16 часов в Москве. Это радиогостиная здесь, в нашем эфире. Катя Горбунова. Катя, привет.
Олег, здравствуйте.
Слушай, ну ты ведь не будешь гостем сегодня, ты будешь хозяйкой.
Слушайте, тут насколько позволите, потому что вот вроде каждый раз хочется похозяйничать на вашей территории, а в итоге так понимаешь, что сидишь как бедная родственница где-то в уголке.
Богатая родственница, давай представляй гостя, ладно.
Ой, знаете, на самом деле я как-то вот чувствую себя немножко на экзамене, вот только как будто с обратной стороны, но
села
от этого не менее...
Села напротив, нельзя было этого делать.
Нет, на самом деле можно, и даже этот гость мне подсказывал, как правильно сесть напротив гостя, так, чтобы диалог пошел. Вот попробую воспользоваться еще раз этой штукой, возможно, оно получится. Сегодня у нас в радиогостиной руководитель тренинг-центра «Коммуникатор», преподаватель MBA и бакалаврских дисциплин и направлений, телеведущий Леонид Смехов.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
Кать, я никогда не слышал у тебя такой напряженный голос.
У нас еще на рефлексах, да, что надо билет отвечать.
Так я вот смотрю, я сейчас вижу динамику. Вот преподаватель-студент, вот ничего не сделаешь. Леонид, это лечится?
Это, во-первых, этим не надо заболевать.
Да нет, я не сказала, чтобы как-то слишком... Да нет, я, видимо, перенапряглась от какого-то такого внутреннего...
Это радость. Мы давно не виделись с моей дорогой студенткой Екатериной Горбуновой.
Да, вот раскрыли все карты, называется, где познакомились.
Одной из лучших моих студенток, самых таких активных, ярких и звучных, недаром на радио.
Сюда на работу приходят лучшие. Леонид, я когда думаю про риторику, приходят мне в голову две вещи. Либо это риторика США, либо доколе будешь ты, Кателина, испытывать терпение наше. Но это совсем уже Древний Рим. А нужна ли риторика обычному человеку, который не журналист, не преподаватель, у которого публичное выступление, это, не знаю, детям нотацию прочитать, чего делать не надо. Нужна ли ему риторика?
Вот если он хочет, чтобы ребенок после его нотации не стал моральным инвалидом, то, конечно, либо нужно иметь какой-то жизненный опыт, педагогический жизненный опыт, либо опыт построения фраз с учетом особенностей аудитории и с учетом поставленной цели. Этому учит риторика, в частности.
И вы этим занимаетесь и как теоретик, и как практик?
Да, и как теоретик, и как практик. Как теоретик я занимаюсь президентской риторикой США и России, еще вот той, где был Буш-младший и Владимир Владимирович Путин того периода, с первых двух сроков. И, собственно, вообще политическая риторика. Это как теоретик. Как практик, я все это воплощаю на практике с руководителями, с политиками, чиновниками, с бизнесменами, которые хотят говорить хорошо, которые хотят звучать хорошо и быть убедительными, и достигать своих целей.
Ну, слушайте, по большому счету, достигать своих целей нужно нам каждый день, не знаю, в каких-то даже мелочах и бытовых вопросах. Этому-то вы можете научить на уровне каких-то таких, ну, не политических, но не менее важных, может быть, внутрисемейных мелочей, или, ну, там, где человек, может быть, никогда не выйдет на большую аудиторию или даже не будет выступать перед публикой в человек так 20, но вот... Коли в коллективе, не знаю, там в подчинении два человека и три собаки, и нужно тоже как-то, в общем, взаимодействие выстроить.
Самое главное,
этому-то можете научить?
Я сейчас представил полиграф Полиграфовича.
Да, вот я тоже почему.
Мы котов душили-душили. Что касается обычной жизни, я, кстати, об этом всегда, я с этого начинаю занятия, и говорю, что я понимаю, что большинство из присутствующих, например, на программе MBA или на тренинге, как правило, не нужно в жизни выступать перед огромными аудиториями. Им предстоит общаться с небольшими группами людей, либо один на один, ну, либо индивидуально, совсем тет-а-тет, совсем с маленькой группой. И я говорю, что те техники, которые мы отрабатываем, они в равной степени работают. И с большой аудиторией, и с малой аудиторией. Естественно, совсем большая аудитория имеет свои законы, свои правила общения с ними. Ну, мы их практически не касаемся, потому что с этим мы работаем там, где действительно люди выступают перед очень большим количеством людей. Это, как правило, крупные политики, крупные чиновники. И чтобы разговаривать друг с другом, опять же, в быту, мы можем либо прожить жизнь и понять, как это, Либо мы можем прожить жизнь и не понять, как это. Либо мы можем, проживая жизнь, какие-то вещи ускорить тем, что будем заниматься как раз-таки риторикой, то есть пониманием того, как идет речевое взаимодействие, как мысль облекать в слова и как, собственно, строить свое высказывание так, чтобы человека не обидеть и при этом своего добиться в какой-нибудь острой ситуации. Либо, наоборот, если нам это нужно, сделать так, чтобы он больше никогда не захотел с нами разговаривать.
Я вам скажу вот о чем. Просто хочу проверить, прав или не прав. Когда лет 20-25 назад я впервые познакомился с американцами, один из фактов, которые меня тогда просто поразили, заключался в следующем. Вот обычный парень, студент, там ему 20-25 лет, может быть, так как-то, да? И вот он начинает тебе что-то говорить. Это может быть публичное выступление, или это может быть просто речь в личном таком диалоге. И у него будет начало, у него будет 2-3 основных пункта, в которых он разворачивает идею. У него будет во втором или в третьем пункте пример, у него будет заключение, вывод. И это выстроено, и там есть и периоды, и там есть отточенные предложения. И такая, знаете, линейная структура, напоминающая Аристотеля. Начинает выступать наш человек, и он начинает говорить кругами. Я не понимаю, куда эти круги идут. Они расходятся, они сходятся.
Иногда их даже 12 этих кругов.
12 — это даже больше, чем у Данте.
Мы живем в России.
Да, вот сейчас кажется, что этого меньше, потому что наши спикеры, наши ораторы тоже начинают использовать эту самую линейную структуру. За вот тем, что тогда на меня произвело такое впечатление, есть хоть какая-то теоретическая база? Это хоть как-то объяснимо? Или это просто вот личное ощущение одного человека, который пытается что-то понять?
Ну или ментальность восприятия.
Вот ментальность, да, насколько она все это определяет и меняется ли это сейчас?
Ну, скажем так, на американцев огромное значение в свое время оказал Карнеги. И Карнеги был очень популярен у нас в перестроечное время и в постперестроечное время. Люди зачитывались его книгами, как...
Найти друзей.
Как находить друзей и прочее. Но
потом как-то поняли, что
Проблема у Карнеги две для нашего читателя. Первая. Он все-таки говорит об американской системе общения, а второе — об американской системе общения годов 50-х.
То есть это не по-нашему и географически, и хронологически?
Ну да. У нас, конечно, есть какие-то вещи, которые мы берем от Америки. Та же президентская риторика, она во многом, очень во многом строится на американской президентской риторике. Просто потому, что когда у нас был избран второй президент, в Америке уже был избран 33-й,
мы можем обучать сколько угодно,
да,
но мы
или там 40, я уже не помню сейчас. Это дело не в том. Дело в том, что там 300 лет насчитывает институт президентства, и мы, естественно, брали опыт свой из американских знаний, соответственно. Угу. И когда мы разговариваем на публике, мы часто не учась это делаем. Вот если взять, допустим, книгу Феликса Чуева «140 бесед с Молотовым», очень интересная книга, когда Чуев, журналист, приезжал с 69 по 86 год к Молотову. Молотов в 86-м умер, у нас как-то так мало об этом знают, у нас очень многие такие крупные люди умерли, ну, были практически нашими современниками. Там Каганович в 91-м, угу. Керенский в 70-м. Но очень интересно, как Молотов описывал процесс переговоров между нашей стороной и между, допустим, Германией. Он говорил, а у нас никто ничему не учился. Вот язык подвешен, котелок варит, вперед. Вот так и разговаривали. Так, в принципе, и сейчас, потому что это же в нашей культуре говорят. Не говори красиво. Да? Или вот умение красиво говорить в быту у обывателей порой представляется как что-то негативное. Типа ты знаешь, как сказать, и ты можешь обмануть. А вот да. Я грубый... Синоним, значит, я честный. Я прямой. Я говорить не умею.
Я тебе скажу все,
то
как есть.
Можно сказать, что наша политическая риторика, когда особенно фокусируется на каких-то таких просторечиях, может быть, даже где-то грубоватых высказываниях, то это все манипуляция, и манипуляция к толпе, чтобы казаться своим, вот прям в доску, что вот я грубый, значит, я честный, значит, им там все, что я говорю, вот обязательно будет, потому что вот говорю как на духу, на простом таком русском языке, без прикрас.
Да нет сейчас... у нас политической риторики вот. Никакой. У нас политическая риторика началась в 90-е и закончилась в 90-е. Потому что для того, чтобы что-то... Ну как, спрос рождает предложение. Если спроса нет, то и предложение не нужно. И, допустим, блестящий политический оратор Ирина Хакамада, она свое искусство дарит посетителям своих уроков, например, семинаров, тренингов. То есть она преподает. Она стала преподавать вместо того, чтобы своим словом что-то менять. Потому что действительно в 90-е годы политическая риторика имела влияние на те же самые политические институты и на какие-то процессы в стране. Сейчас это делается все иначе, и часто политик, особенно крупный чиновник, он, попадая на свою должность, он старается делать две вещи. Ничего не испортить и ничего не улучшить. То, что в народе называется «сидеть и поменьше отсвечивать».
Но тогда вы тем более подтверждаете бесполезность своего существования. Политическая риторика никому не нужна, а просто риторика, в общем, тоже не особенно. Зачем?
Но я про то, что просто риторика никому не нужна, я бы так не утверждал в моем присутствии, Олег.
Хорошо.
Да, мы все-таки с вами близко сидим друг
от друга. Какие-то тяжелые предметы есть на столе, и, в общем-то, лететь там далеко.
Глагол, жгучий глагол.
Вот давайте, жгите.
Да, кому нужна риторика? Ну, если мы говорим о политической риторике, то, опять же, есть ее вариации, которые и сегодня востребованы. Например, как-то я работал с правительством одного очень крупного региона, одного из самых крупных, и в очередной год, когда я прилетел с ними работать, я всегда очень радуюсь, когда политики, несмотря на то, что как бы политической риторики нет, как бы влияния словом политическим на ситуацию нет, они все равно стараются для того, чтобы общение было более эффективным, не для того, чтобы толпу заводить, а для того, чтобы вот пришли люди, и чтобы этих людей правильно выслушать, правильно понять и правильно с ними поговорить, а не для того, чтобы люди пришли недовольные властью, а ушли просто раздраженные и злые. И там мы работали с теми, кто общался как раз-таки с простым народом, и нужно было решать какие-то проблемы так, чтобы не настроить людей и против себя, и друг против друга, и что-то решить реально. Что же касается бытового, то да, конечно, и в быту все те же методы работают. Например, прекрасный набор техник, который Михаил Литвак описывал, психологическое айкидо. Но как сделать так, чтобы человек, который тебя провоцирует или пытается вывести на конфликт, на конфликт тебя не вывел, и при этом и своего не получил в виде твоих негативных эмоций и сил, если он вампирюга такой.
Я таки думал, что это просто про слова, а вы про сопротивляемость, про то, как не поддаться на психологическую атаку, провокацию.
Здесь про все. Слова же участвуют в провокации, как правило, если это только не невербальная провокация, когда вас задевают резко плечом, и вы уже на это реагируете. Вот, пожалуйста, невербальная провокация. Здесь риторики нет.
Ну, тут вербальная может перейти в невербальную, когда человек говорит, ну, вот если ты так утверждаешь, я тебе сейчас в морду дам. Другой говорит, ну, дай, и он дает, и получает. То есть тут сложно, на самом деле, провести эту самую грань. Можно ли сказать, что риторика помогает выпустить эмоции и не перейти в рукопашный бой? Вот если вы владеете какими-то навыками, вы можете быть более устойчивым, потому что вам не надо будет пытаться, простите за выражение, бить морду, но вы можете то же самое сделать словом.
Если мы обращаемся к большей части боевых искусств, восточных единоборств, то главный принцип этих боевых искусств – лучший бой не состоявшийся. В таком случае, если словесный диалог предшествует, очевидно, какому-то силовому столкновению, то да, здесь, конечно, риторика поможет это столкновение не допустить. В этом случае риторика — это первое, что должно изучаться теми, кто, собственно, приходит заниматься айкидо, карате, тэквондо и прочими радостями уличной жизни. Но, опять же, одним из самых главных инструментов оратора, а мы все с вами оратор, мы с вами разговариваем, оратор — это же не тот, кто на трибуне стоит. Оратор – это всякий человек, который участвует в акте коммуникации, в речевом акте. Мы все, кто говорит, вот мы являемся членами коммуникативного сообщества. Даже если мы возьмем глухонемого человека, который общается жестами, это все равно коммуникация, все равно риторика, хотя там слова не звучат, но они визуально изображаются, скажем так. Конечно, лучше всего знать, как быть корректным, как чувствовать дистанцию и не нарушать ее, как определять, с каким человеком можно как говорить, а как нельзя. И как, конечно, как вы говорите, как словом сделать так, чтобы делом
Не пришлось.
Но,
да? Слушайте, да. Леонид, все время у нас получается ситуация сверху вниз, будь то в каких-то, не знаю, там, отношениях более бытовых, будь то с аудиторией, либо в крайнем случае на равных. Ну а как-то снизу вверх свое ораторское мастерство можно применять, когда не ты начальник, который, там, не знаю, глупым подчиненным что-то доносишь, а когда ты тот самый подчиненный, который хочет что-то донести начальству.
А мы сейчас кейс разыграем на эту тему, но сделаем это буквально через несколько секунд. Я напоминаю, что радиогостиная в эфире. Сегодня Леонид Смехов у нас в нашей студии. Мы говорим о риторике. Екатерина задала великолепнейший вопрос. Вот действительно великолепно, я его немножко расширю сейчас, но сделаем мы это буквально через несколько секунд, оставайтесь с нами.
А вы нам, кстати, можете писать, задавать свои вопросы, комментировать нашу беседу и вообще сами тоже говорите, вот риторика сегодня для вас, вам она важна, не важна. Teos.fm, мобильное приложение Teos, и в видеотрансляции ВКонтакте вы тоже можете комментировать, я зачитаю сообщение, ну и, в общем, вернемся к беседе.
Радиогостиная. Говорим о главном и не только.
Леонид Смехов сегодня с нами. Представим себе ситуацию. Я Иван Иванович, у меня в подъезде постоянно нет света. Ну вот, ну и чистоты особенной тоже нет. Я прихожу в управляющую компанию, я вхожу в некий кабинет, передо мной сидит человек, а может быть еще и два человека, некий начальник и его секретарь. И мне нужно донести конкретно, что, слушайте, вообще я вам плачу деньги, плачу их исправно. У меня нет света, у меня нет там чистоты, нет уборки. Я пытаюсь донести, я вижу вас и этого самого начальника, и вот у меня, во-первых, язык куда-то проваливается и прилипает. Голос дрожать начинает, и мысли я не могу сформулировать. И в конце концов я говорю: скажите, пожалуйста, а что, света так и не будет, да? Он говорит: да так и не будет. Я ухожу, раздражаясь на все. Есть для меня надежда в следующий раз прийти и получить другой результат.
А потом берете запись этого разговора, где он говорит «не будет», да, и отправляете куда следует.
Да, но вопрос-то мой был именно «а что, не будет?» Он ответил на мой вопрос «не будет».
Ну, смотрите, Олег, давайте разберем теперь вашу ситуацию по винтикам. Винтик первый. Зачем вы туда вообще пошли?
Правды добиться.
А, то есть ваша цель была добиться правды.
Света добиться.
Света добиться. Вы шли к свету.
Да.
Вы шли к свету.
Я шел к начальнику, у которого возможность.
Возможность просвещения.
Да, то есть ваша цель была сделать так, чтобы у вас в подъезде появилось освещение.
Да, потому что я звонил, не работает, писал, не работает. Я решил все-таки пойти. Но вот тут у меня подвело меня все.
Вот, значит, цель ваша понятна. Ваша цель, чтобы у вас загорелся свет. Вот я почему так акцентирую на этом внимание, потому что очень многие идут что-то делать или начинают диалог, не понимая, что они хотят в результате. А зачастую путают и задачу, и цель. То есть, допустим, там у вас, может быть, задача была, если бы вы сказали, предположим, что ваша цель сделать так, чтобы они починили свет, это не цель, это задача. Да, а цель, чтобы все-таки у вас подъезд был светлый. Ну, в результате.
Разумеется.
Вот. И в этом случае вопрос номер два. А почему вы уверены, что именно эти люди, и именно благодаря именно такому вашему появлению, эту цель вашу выполнят? То есть вот с чего вы это взяли? Мы для начала, когда мы цель ставим, мы для себя ее формулируем, а потом мы анализируем нашу аудиторию. Вот эти люди способны нашу цель реализовать или они не способны?
Нет, ну, понимаете, эмоционально происходит следующее. Ты ищешь крайнего, ты ищешь того, к кому можешь пойти, а дальше он уже сам будет решать, способен он или нет. Ты сам решать этого не хочешь. Ну, или даже не задумываешься о том, что это придется делать.
Ну, значит, вам не очень хочется, чтобы свет у вас был.
То есть вы-то говорите о том, что прежде чем идти к человеку, надо задуматься, а вот стоит ли и тот ли этот человек?
Конечно, надо прежде всего сформулировать цель. Второе – это спросить себя, вот тот, к кому я иду, тот, к кому у меня есть доступ, решает ли этот вопрос, решает ли эту задачу или не решает? Если нет, то кто решает? Есть ли у меня к нему доступ?
Так. Этой серии бесполезно наорать, допустим, на продавца по поводу проблем в устройстве, не знаю, супермаркета или сети
супермаркета. Ну да, и то, что цены-то растут, в общем-то.
Да, цены, а продавец здесь ни при чем, на него все равно орут, и это бесполезно и губительно для всех.
Ну, предположим, да. Или, например, вы понимаете, что этот человек это может сделать, соответственно, вы уже дальше понимаете, каким путем он может это сделать. Например, он устно он с вами поговорит, но он ничего сделать не может, потому что, чтобы что-то сделать, ему нужна бумага. Он вам об этом не говорит, потому что ему невыгодно, чтобы у него было много бумаги, поэтому он вам так устно пообещал, а фактически ничего не произошло. И так далее, и так далее. Поэтому, допустим, если вам нужен свет в подъезде, у вас есть несколько путей. Идти непосредственно в управляющую компанию, которая вас занимается этим всем, лично разговаривать, это одно. Второе. Поменять лампочку самостоятельно.
Я плачу деньги этой компании.
Я плачу деньги этой компании, да. Вот, возникает вот дальше так. У нас вопрос такой социально-политический. А почему вы до сих пор платите деньги компании, которая ничего не делает, с которой нужно ходить и разговаривать, они вам отказывают, а не соберете общее собрание собственников и не измените управляющую компанию?
Короче, до риторики еще добраться надо.
Вот. А последнее, да, это гораздо сейчас эффективнее, чтобы этим товарищам сказали сверху. То есть берете приложение, да, активный гражданин или там какой, там, на сайт город-мост.ру, фотографируете, что лампочка не работает, отправляете форму, и в течение недели они обязаны что-то поменять. Собственно, у нас, слава богу, вот этот момент отработан как раз-таки по той причине, что прежде риторикой простой человек с чиновником решить ничего не мог. Поэтому у нас сделали так, чтобы диалога не было. Чтобы, минуя диалог, цель достигалась.
Ну и опять получается минус один для риторики. Раньше была нужна, сейчас, поскольку не умеем, она уже и не нужна.
Ну, конечно, Олег, вот представьте, вы токарь, и раньше для того, чтобы у вас станок постоянно работал, вы должны были договариваться постоянно там,
с
Михалычем. Да, Михалыч синячит, и вы должны были договариваться еще и с продавцом виноводочного магазина, чтобы он Михалычу не так часто отправлял алкогольные напитки. А сейчас у вас новый японский станок, и для которого Михалыч не нужен. Минус один риторики. Это вот так, я интерпретирую ваши слова.
Ну, да.
То есть, да, то есть у нас здесь риторика проиграла, потому что японцы выиграли, у них станок новый. Не нужно договариваться ни с кем. Так дело не в риторике. Дело в том, что есть такая вещь, которая называется социальная инженерия. Да? Это умение, набор навыков и инструментов поведенческих, которые позволяют наиболее эффективно вести жизнь в социуме, решать свои задачи повседневные. Риторика – это один из инструментов. Это один из инструментов, в том числе социальной инженерии, может быть.
Хорошо, Леонид, а когда тогда она нужна? В какие моменты на таком вот самом-самом простом уровне, если, например, не знаю, какие-то такие жилищно-бытовые вопросы мы можем решить с помощью сайта, с помощью какого-то сообщения, не знаю, там, бумажки в правильное место, да, отправленной, то когда именно в ход идет риторика, где уже бессильны средства какой-то такой дистанционной связи, в каких моментах мы можем именно так хоп и красноречием своим или правильно выстроенной аргументацией задавить оппонента?
Ну, хотя бы тогда, когда вы в ту же какую-нибудь контролирующую организацию по поводу этих лампочек пишете грамотную бумажку, потому что помимо... Если все-таки диалог идет какой-то, а у нас все равно идет диалог, он посредством немой фотографии описания проблемы, которую отправляете на сайт, либо какого-то заявления, либо все-таки личного разговора с каким-нибудь руководителем, если вы до него дозваниваетесь, и все-таки хотите потратить немножечко больше времени и поговорить, тогда вы помимо целей и возможностей еще определяете так называемую инстанцию аргументации. Что такое инстанция аргументации? Это вы понимаете, что пытаетесь представить, проанализировать, что перед вами за человек, что для него может быть важно, и, предположим, апеллируете каким-то авторитетным для него пунктом, по которым он должен соответствующим образом сделать то, что он должен сделать. И вот вы, Екатерина, вы разделяете риторику и повседневную речь, хотя, в общем-то, это все одно и то же, потому что мы вообще риторикой занимаемся, практикой риторики занимаемся с того момента, когда первый звук произносим. Даже когда там плачем, это уже какая-то риторика, это уже коммуникация у нас идет. Мы даем какие-то сигналы, мы даем знаки. Эти знаки интерпретируются нашим окружением, нашими родителями, и, соответственно, у нас выстраивается коммуникация. Другое дело, что вы говорите о риторике как не об интуитивном, а как о чем-то приобретенном, что можно использовать осознанно.
Освоенный навык.
Освоенный навык, да-да-да. То есть мы вот кнопочку нажали, и в этой ситуации у нас мы не идем к чиновнику, не ругаемся на него, не плачем у него в кабинете.
Я тебя сейчас риторикой победил.
Да-да-да. А говорим, а что, Иван Иванович, как у нас там перед выборами мартовскими-то, наверное, во всех подъездах свет будет гореть, как вы думаете? В нашем вот не горит. Да, это какой-то там один заход. Если на Ивана Ивановича это может подействовать, он там посидеет, взмокнет и побежит лампочки у вас менять, это одно. Другое, что у нас вообще народ очень, к слову, чуткий бывает к одному, а к другому не чуткий. То есть на одних, допустим, подействует какая-нибудь грубость и жесткость, потому что для них это сила, а для других даже какая-то не та интонация, диссонирующая с их ожиданиями, это уже лютое хамство, и вы будете крайне нежелательным собеседником для этого человека все оставшееся время. Вот здесь угадать нельзя, именно поэтому хорошо риторику изучать, чтобы понимать, как с большинством людей изначально общаться так, чтобы хотя бы был какой-то второй этап уже.
А вам лично случалось вот настолько не попасть в аудиторию, что вот вы выходите, начинаете что-то говорить, пытаетесь задавать вопросы, установить контакт, и вы понимаете, что стена. И если да, то как вы эту стену потом разрушали, преодолевали, брешь в ней делали, уж не знаю.
У меня был очень забавный опыт. Я в 22 года решил попробовать себя параллельно с тренингами и преподаванием в университете. Решил попробовать себя в качестве преподавателя, учителя русской литературы в школе. Просто стало интересно. Я отправился в свою родную школу. Мне сказали: о, очень хорошо, у нас как раз учительница литературы заболела для 5 класса, ты ее заменишь. Как только я пришел, заболела половина учителей, и мне пришлось заменять с 5 по 9. Ну, как, пришел новый человек, новые силы, можно расслабиться, можно себя отпустить.
Ну, таки да.
Вот. У меня в девятом классе у меня была ситуация очень тяжелая, потому что от этого класса отказалась когда-то моя учительница русского, которой мы все боялись, мы перед ней трепетали.
То есть это уже такой долг чести.
Они до инфаркта довели. Тут чести не было никакого долга, но тут была безысходность у всех.
Тут надо было, да, брать.
Тут надо было кому-то делать. Крокодилу в пасть кинуть, кинули меня.
И как?
Кинули меня. И класс оказался очень тяжелым в плане взаимопонимания между собой и вообще с окружающим миром. Это были 14-15-летние здоровые лбы, как правило, все парни. Это был коррекционный класс, то есть там люди, которые не считали нужным учиться, в принципе. Как правило, из очень обеспеченных семей, поэтому они даже не волновались о своем будущем. Они говорили: Леонид Владимирович, да вы не беспокойтесь, на папу уже там купил все дипломы вуза, там, типа, вы чего вы тут напрягаетесь? Они не понимали, как себя надо вести. То есть они могли во время урока встать, начать ходить друг с другом разговаривать. Они могли... Ну, то есть вот у них какие-то были свои альтернативные правила приличия, и родители, видимо, их сдавали в школу просто как под надзор, чтобы они дома ничего не сломали в отсутствие родителей. Такие большие дети. На самом деле глубоко несчастные, потому что они росли в тот период, когда родители занимались сколачиванием капиталов и совершенно не занимались детьми. Поэтому у детей отсутствовали какие-то базовые ценности, базовые представления. И моя задача была с ними, естественно, сначала найти какой-то общий язык. Общего языка не находилось, потому что они видели, что я физически их не превосхожу, где-то им равен или где-то, может быть, там уступаю в чем-то, потому что они были, ну очень все такие, там, братухи-борцухи большие. И они, естественно, как-то так вот поначалу приглядывались, пристреливались, а потом вдруг решили, что можно не слушать, потому что вот я вроде как на них не кричу, там, стульями в них не кидаюсь, а что с ними делать, я и сам не знал, потому что в университете, когда я преподавал, у меня такого никогда не было, там, люди мотивированные. Была большая проблема, но я нашел лазейку, я ей воспользовался. Однажды на каком-то уроке, там это был третий, наверное, урок, я увидел, что на передней парте, вместо того, чтобы меня слушать и записывать, ребята сидят, один другому, так, знаете, глядя куда-то в никуда, сидит, руку пытается, значит, вывернуть. Я к нему подхожу и говорю: ну что ты делаешь? А я ему руку выкручиваю. Я говорю: ну ты, у тебя ничего не получится. Почему? Я говорю: потому что ты неправильно крутишь, ты его рукой пытаешься выкрутить, а у тебя ничего не выйдет. А как надо? Я говорю: надо спиной заворачивать, потому что мышцы спины больше и сильнее, чем мышцы руки. Вот попробуй. Действительно получается. А что вы еще знаете? Расскажите. Я говорю: ну, досидите до конца урока. Вот в перемену выстроилась очередь, я какие-то вещи показал, которые я, собственно, сам знал из занятий единоборствами. Какие-то там аккуратненько там захваты, освобождение от захватов. И ситуация поменялась. Ситуация поменялась, потому что они поняли, что я действительно могу их чему-то научить, причем тому, что им интересно. Тому, что им интересно. Ну, вот, и, в общем, там
все. Но неужели произошла такая магия, что они не только перенимать какие-то такие им интересные штуки стали, но еще и как-то поуважительнее стали вести себя на уроках?
Он стал авторитетом для них.
Да, поуважительнее они стали вести себя на урок. У нас был вообще совершенно дикий случай, за который, наверное, бы сегодня меня просто отстранили, а может быть и нет, кстати, потому что я же не выходил за рамки учебного процесса. У нас была весна. А весна для школьников – это страшное время. У них абсолютно сносят все сознательное, что у них было, те остатки несчастные, и они начинают просто впитывать солнце, впитывать эти запахи сумасшедшие весенние, и перестают учиться совсем. Они все живут взглядами за окном. Я их понимаю. Но у них у всех почти выходили достаточно паршивые оценки, и нам нужно было сделать несколько работ, за которые они бы получили те баллы, которые могли бы их хотя бы в следующий класс перевести. И вот у нас два урока на изложение. Первый урок я читаю, они делают какие-то пометки. Второй урок они, собственно, пишут. И вот они чего-то там гудят, снова что-то их беспокоит, там не успокаиваются. Я говорю: ребят, ситуация такая. Надо сейчас собраться и написать, потому что иначе все будет достаточно плохо для вас. Вам придется как-то искать какие-то способы пересдать, доздать. Сейчас, говорю, вы сидите, все вместе, все просто, я вам все объясняю. Текст простой, читаю медленно. Гудят, сидят. Не могут сосредоточиться, мешают друг другу. Вот. И я тогда применил маленькую хитрость. Но я решил, что у нас есть 40 минут урока, и они должны за этот урок хотя бы какую-то пользу для себя получить, неважно какую уже. Уже не важно. Главное, чтобы была польза. Вот. Поэтому они у меня начали заниматься физической культурой. Я предложил одному из них нас пораджаться 30 раз. Он так удивился, говорит: а зачем? У нас же урок литературы. Я говорю: ну, смотри, у тебя много энергии, она тебе мешает писать. Ты молодой, ты сильный, у тебя куча этой вот бешеной энергии молодецкой. Тебе надо ее немножечко стравить, тогда тебе будет легче. Ты устанешь, у тебя голова будет работать, тебе мышцы мешать не будут. Давай, говорю, вот...
Аргументация такая.
Да, в упор лежа и вперед. Так, это не вопрос. Отжался. Тут, значит, рука поднимается. Я говорю: да. А можно следующий? Я говорю: можно. Дальше они... Ну, девочек не было в классе в тот день. Вот, парни, все по очереди, остаток урока, все полчаса. Как у Тома Сойера, там они в очереди на покраску забора стояли, здесь они стояли в очереди на отжимание. Значит, магия была следующая. Урок закончился, они довольны, они перед собой покрасовались, друг перед другом покрасовались, кто больше покрасовались. Я их еще подбадриваю, говорю, молодцы ребята, могут, спортсмен, сразу видно, человек спортом занимается. Там, а ты чего? Да. А я больше могу, давай. На перемене они подходят, такие все разгоряченные, запыхавшиеся, говорят: Леонид Владимирович, мы поняли, мы были неправы, мы себя плохо вели, сейчас мы сядем, все напишем. Второй урок в полной тишине. Они пишут изложение, пишут, надо сказать, неплохо. Так что вот цель, возможности и все прочее было определено правильно. Вот и ребята сделали то, что было нужно, и я добился от него. И, в общем-то, все это было абсолютно без каких-то там унижений, ущемлений личности. Наоборот, они были еще вдохновленные, они друг другу показали, кто здесь мужик в доме.
То есть слово и дело на самом деле оказываются неразделимыми. Я-то шел на этот эфир, думая, что вы какие-то чудесные рецепты нам тут расскажете. Как сказать слово, чтобы все сразу поняли и услышали.
И делать дело начали.
И делать дело начали. Оказывается, тут еще самому дело нужно начать делать. Тогда оно начинает все-таки работать.
А что насчет грамотности? Я, наверное, как такая большая-большая зануда, очень часто к своему стыду близких людей... Поправляю какие-то, начинаю корректировать ошибки, то, что вот лично мне режет как-то вот слух, за что часто получаю какие-то такие тоже в ответ язвительные замечания, что вот, мол, я там вообще не журналист, не литературовед, не филолог и никак не связан со словом. Вот говорил я «искра», и вот буду говорить «искра».
«Масла и... нефтя».
И да возгорится из нее пламя, несмотря на ударение.
Так на самом деле, вот в этой студии, на вашем месте, год назад сидел Максим Крангаус, который сказал нам о том, что, вы знаете, если с людьми профессиональными начать говорить правильно, но не с их точки зрения, они вас просто не услышат. Если с обычным человеком начать говорить слишком шибко правильно, он не услышит. Согласитесь, поспорите?
Не услышит чего?
Ну вот он вот нас не услышит, потому что он скажет, пижон какой-то, шибко правильно говорит. Иными словами, к каждому собеседнику нужно примиряться еще и в том, как мы говорим. И в том числе и вот в правильности, неправильности построения предложений.
Давайте по порядку.
Давайте.
Значит, вопрос номер один. Вот, Катя, то, что вы говорите, то, что вы делаете, там, поправляете и прочее, это абсолютно отвратительная совковая привычка лезть к другим советами, когда советов не просят, поправлять, корректировать, просто потому что не можешь слушать, что они говорят. Я вас прекрасно понимаю, я такой же.
А, ура!
Вот, я себя постоянно сдерживаю. Более того, у меня еще и профдеформация такая. Я слышу всегда, когда человек приехал из какого-то региона. Но я это слышу даже тогда, когда человек приехал из региона в молодом возрасте, у него для большинства людей никакого говора нет, а я его все равно слышу.
Из какого я региона?
Так он знает.
Ну да, наверное, это глупый вопрос.
Проблема в том, что люди начинают пугаться и говорить, а что, у меня слышно? Я говорю, нет, у вас не слышно. Это я слышу. Мне просто интересно, откуда вы. Я не могу определить часто регион, я слышу именно мелодику какую-то другую. И это здорово, потому что это красиво, когда человек говорит, когда все говорят не одинаково, когда все говорят по-разному. Это прекрасно. Это первое. Второе, по поводу грамотности речи. Ну вот по умолчанию, я, кстати говоря, очень люблю тоже на занятии, на тренинге спросить, ну как вы считаете, уважаемые коллеги, должен ли быть... Современный человек, руководитель, лидер, должен ли он быть грамотным? Да, да, конечно, все кивают. Говорят, да, замечательно. Всегда ли он должен быть грамотным? Да, конечно, в большинстве случаев. Если я вам скажу, что грамотная речь может вызвать враждебность в ваших собеседниках по отношению к вам.
Шибко умный.
А так, значит, так вот задумываются и говорят, так, ну, наверное, это если мы разговариваем с какими-нибудь простыми работягами, вот тогда, наверное, я говорю... А что делать? Ну, разговаривать на их языке. Я говорю, а вы можете разговаривать на языке работяги с работягой так, чтобы он вам поверил? Вот я один раз на улице куда-то вечером пошел и встретил подвыпившего мужчину, который решил со мной пообщаться. Мне было интересно. Значит, такой необычный был персонаж, с которым я общался как раз-таки на его языке. И в конце нашего разговора он вывел мне диагноз. Он сказал, ты не местный. Ты пытаешься казаться местным, но ты не местный.
Он тоже слышит.
Ты похож на испанца или на Д'Артаньяна, сказал он. Ну, там был еще, у него по скрипту потрясающе. Он сказал, в общем, я буду ждать тебя здесь каждый вечер в четверг в 17. Вот. После чего я понял, что диалог пора прекращать, потому что каждый вечер в четверг в 17 это что-то невыполнимое для меня. Но, тем не менее, есть вещи, которые действительно могут настроить аудиторию против вас. Это когда слово становится частью политического. Я, в пример, перевожу бывшие советские республики, которые стали суверенными государствами, и вследствие этого они изменили определенные правила, нормы языка. Как правило, сложность вызывается тем, что русский язык в этих государствах является государственным языком. И это родной язык для тех людей, которые там рождаются. А это значит, что для них он такой же настоящий и свой, как и для нас. И они считают возможным говорить остальным носителям русского языка, как им говорить. Пример. Если в русском языке мы говорим «Белоруссия», «Молдавия», это грамотно. То в Молдавии грамотно говорить «Молдова», а в Белоруссии грамотно называть свою страну «Беларусь». Это не говоря уже о споре на Украину в Украину, потому что правы и те. Потому что украинцы правы, когда говорят в Украину, у них свой русский язык, у них свое развитие, у них свои нормы. Это как французский во Франции, Канаде и Алжире. Это разные языки. И я думаю, что Максим Анисимович Крангаус здесь бы очень много всего интересного на эту тему сказал. И, конечно, проблема в том, что люди начинают воспринимать враждебно, если вы говорите как-то не так, как им объяснили, потому что это еще было при Кравчуке. Украинцам сказали, что у нас теперь суверенное государство, к суверенным государствам в русском языке используется только «в», и поэтому, если это не остров и не территория, поэтому теперь «в». Но «на» — это русская норма, которая складывалась столетиями и, возможно, когда-нибудь поменяется, но она не может в одночасье поменяться из-за политического решения другого государства.
Соответственно, я правильно понимаю, что, например, все-таки говоря с белорусами, лучше уж в угоду, если хочется показаться таким своим родным и близким и уважающим их русский язык, сказать «Беларусь».
Вот тут вопрос, потому что это, знаете как, это такой тест на адекватность некоторый, потому что, с одной стороны, если вы начинаете говорить в Беларусь, говоря с белорусами, вы немножечко отступаете от норм своего родного языка. То есть для вас выбор. Либо вы говорите так, чтобы другим было приятно, хотя, может быть, им все равно. Они понимают, что вы из России, и у вас по-другому. Либо им это неприятно, и тогда вам, чтобы им было приятно, приходится отступать от правил и норм родного языка. Вот мне, например, от правил и норм родного языка в угоду людям, которым что-то политики там объяснили, отступать сложнее. Поэтому я использую то, чему меня, собственно, мои профессора-филологи в свое время учили. Когда был какой-то спорный момент, я говорил, а как лучше? Они говорили, а лучше найти какой-нибудь другой вариант обходной.
Сегодня Леонид Смехов с нами. Говорим о риторике. Как выясняется, это далеко не только слово, но и слово и дело. Это еще и умение слушать, это еще и умение слышать. Давайте сделаем перерыв буквально на несколько секунд, а потом вернемся в нашу радиогостиную.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Тут приходят вопросы. Некоторые друзья пишут мне ВКонтакте. Друзья, пишите, пожалуйста, на нашу трансляцию. ВКонтакте тоже. Ну, почитаю вопросы, которые пришли. Как сделать, чтобы голос не дрожал и слова не терялись? Ну, не терялись, наверное, имеется в виду, что вот ты хочешь сказать, не можешь найти слово. Человек волнуется. Это, насколько я понимаю, начало моего примера. Вот про человека, который приходит...
За лампочкой.
Да. Голос начинает дрожать. Ты говоришь, с начальством он дрожит. Слова не можешь найти. Есть способы? Или это только многолетним обучением и практикой?
Ну, здесь, опять же, есть несколько таких сторон важных, о которых надо сказать. Во-первых, ваш голос в общении с начальником, которому до лампочки... Вы общаетесь так, потому что у вас в голове существует некоторая модель того, как вы общаетесь с представителем власти. То есть вы себя в этой модели ставите почему-то на нижнюю ступень и обращаетесь к нему не с позиции равного, не с позиции силы, а с позиции слабости и с позиции, как бы сказать, бедняка. Естественно, эта позиция, она не удовлетворена будет, потому что никто не хочет общаться и удовлетворять позицию слабого. Общаются только с равными или с сильными. Поэтому, прежде всего, это работа над собой. Не надо придавать излишнего значения диалогу и излишней значимости своему собеседнику. То есть мы начинаем сразу с психологии, потому что слово – это только следствие, причина у нас в голове. Это раз. Второе – это звучание голоса, конечно, это важный параметр, потому что голос – это наш инструмент, это средство донесения наших мыслей, идей до собеседника, то бишь инструмент продаж. Потому что, говоря о чем-то с кем-то, мы продаем свои мысли, продаем свои идеи, и продавать должны убедительно и результативно. Поэтому с голосом можно и нужно работать. Если вы хотите заниматься своим голосом так, чтобы и дикция была четкая, и голос звучал хорошо, то вам, к соответствующим педагогам, допустим, у нас коммуникаторе, в моем тренинговом центре есть преподаватели, которые занимаются непосредственно техникой речи. Это упражнения, которые позволяют сделать так, что человек начинает звучать иначе. Очень забавно, можно посмотреть на видеозаписи людей до такого тренинга и после. Это примерно выглядит как: «Здравствуйте, меня зовут Петр, мне не нравится мой голос, я хотел бы сделать свой голос более звучным». видео после тренинга. «После занятий я стал звучать шикарно, свободно, хорошо. Мне так нравится мой голос, он стал легким». Вот, то есть человек садится на резонатор и начинает уже по-другому звучать. И это очень интересно. Потому что...
А есть какие-то, так, навскидку, за оставшиеся несколько минут эфира, буквально, может быть, ну, коротенькие упражнения, чтобы вот свою речь как-то сделать более легкой?
Более легкой – это непонятно мне, что такое более легкой.
Вы сказали, у меня легкий голос.
Да.
Легкий голос, чтобы...
Вы употребили фразу «у меня легкий голос».
Вы хотите упражнение для голоса?
Скорее всего.
Ну, хотя бы да.
Для
хотя
голоса.
Хотя бы что-то.
Окей. Пожалуйста, есть замечательное упражнение, которое позволяет разогреть резонаторы, то есть те области в нашем организме, в нашем теле, которые создают то звучание голоса, которое у нас есть за счет вибраций. Это... вот эти самые резонаторы, их можно прогреть, скажем так, продуть, если хотите, очень хорошим упражнением. Оно прекрасно работает, когда у вас голос почему-то не звучит. Может быть, вы переболели, может быть, вы не выспались. Ну, переболели, естественно, и выздоровели, потому что это тоже важно. Связки грузить нельзя лишний раз. Можно без них остаться совсем. Хотя, опять же, вот если бы Василий Ливанов не переболел какой-то там своей тяжелой болезнью, захватившей его горло, мы бы никогда не получили неповторимый тембр его голоса, потому что если посмотреть какой-то... Я забыл, был фильм, где Ливанов играл, по-моему, геолога молодого, он разговаривает голосом обычного человека. Ого. Вот потом он переболел, и начинается вот это вот «элементарно, Ватсон! Где миссис Хадсон?»
Вот и он это использует.
«Привет, малыш!» Да-да-да.
Да,
и он замечательно звучит. Упражнение следующее. Вам нужно встать, прежде всего, встать в удобную позу. Сидя не получится, нужно, чтобы все было свободно, тело было свободно. Вы встали, встряхнулись, расслабились, сделали глубокий вдох. Причем, опять же, вдох должен быть таким, чтобы у вас не плечи поднимались, а живот надувался. Иными словами, у вас прокачивались бы нижние доли, средние нижние доли легких. Это естественное дыхание, так называемое дыхание диафрагмой, естественное дыхание, когда вы лежите на спине. Поэтому, чтобы поймать этот механизм, лягте на спину на кровать и... вдохните, посмотрите, что у вас живот поднимается, а не грудь. Вот это ощущение попытайтесь перенести на состояние стоя. Вы сделали глубокий вдох, и за счет сокращения мышц пресса, то есть мы не напрягаем связки, а мы за счет сокращения мышц пресса усиливаем наш выдох. Вы на вот этом выдохе тянете звук, сначала звук «и». То есть вы сделали вдох и ну и тянете, пока у вас не закончится воздух. До самого конца. Потом снова вдох, звук «э». Значит, последовательность такая. «И», «э», «а», «о», «у», «ы». Сначала вы тянете «и», потом «э», потом также «а», потом «о», «у» и «ы». Каждый звук имеет свою частоту. И эти частоты, они определенным образом влияют на наш организм, и вы начинаете звучать по-другому, у вас, грубо говоря, резонаторы начинают активироваться. И где-то раза 3-4, если вы вот эту последовательность пропоете, я вас уверяю, это займет минут 5 максимум, может быть, 7. У вас голос будет звучать совсем по-другому. Совсем по-другому. У меня перед одним телеэфиром была история, когда соведущая пришла вообще без голоса, были какие-то проблемы у нее. Мы с ней пошли куда-то, где мы никому не мешали, там в аппаратную, и с ней эту последовательность несколько раз пропели. У нее появилась звучность голоса. Потом мы с ней сделали еще минут на 10 штуку такую распевку. То есть мы взяли, просто мобильный телефон скачали, приложение синтезатор, и дальше, неважно, там есть слух, нет слуха, клавишу нажимаешь, пам, и как на уроке музыки, та-да-да-да-да-да-да-да-да, потом вниз, допустим, пам, та-да-да-да-да-да-да-да-да, пропеваешь. Точно, не точно, неважно. Важно дойти до самой нижней ноты, которую ты можешь только изобразить, та-да-да-да-да-да-да-да-да, все ниже уже не можешь. И дальше возвращаться выше, 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 идти до верхней предельной. И так тоже пару-тройку раз туда-сюда прогнать. Этим вы расширите диапазон. Вот эти два упражнения, которые, по сути, требуют, наверное, минут 10, максимум 15 вашего времени в день, если вы их с утра сделаете, они позволят вам войти в новый день уже с хорошо звучащим, приятным, объемным, таким летящим, легким голосом.
Ведущий радио Теос завтра. Завтра с утра.
Ведущий радио Теос всегда.
Вперед, вперед. Вопрос, который я не могу не задать, но у вас будет 30 секунд на ответ на него. Человек, владеющий риторикой, это человек, который владеет еще одним инструментом, чтобы меня обманывать.
Да, к сожалению, так думают очень многие, именно поэтому у нас также ставят знак равно между тем, что человек грубиян, значит, он честный, не держит камень за пазухой, но, к сожалению, грубиян, значит, просто грубиян. А человек, владеющий риторикой, это человек, владеющий риторикой. Друзья, у нас манипуляторы – это люди, которые от природы нашли этот путь решения проблем, он им органичен. А люди, которые изучают риторику, это люди, которые могут совсем это все не использовать. Если человек это знает, не обязательно, что он это использует. Другое дело, что ему всегда могут сказать, ну, ты, конечно, ты же знаешь риторику, ты можешь нас обмануть. И это против него как раз такая штука, достаточно неприятная. Ну, что поделать? Как будто те, кто ее не изучал, это не могут.
Бог сотворил этот мир словом и дал это слово нам. Вопрос теперь, умеем ли мы его использовать и соотносится ли это слово с делом. Леонид, спасибо вам большое за то, что были сегодня с нами.
Спасибо вам большое.
И программу провели...
Екатерина Горбунова, как-то...
Олег Шевкун. Всем пока.
Всем пока, до свидания.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.